Слава нашему Господу! Мы с вами продолжение темы о путях. Как сегодня вырисуется этот вопрос, согласно того, что Бог открывает, это уже по ходу будем смотреть. Тема глубокая, как всегда и как обычно, так выразимся. Мы нуждаемся в сильном молитвенном бодствовании, поддержке, потому что тема будет глубоко рассматривать вопросы и хождения. Почему? Потому что надо будет определиться с вопросом, как мы ходим, как движемся. Ровно идем, спотыкаемся, сворачиваем, не сворачиваем, в каком состоянии путь. А с другой стороны, в каком состоянии цель, к которой мы стремимся, до чего мы достигли и почему достигнуть не можем. Апостол Павел говорит, стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Стремиться можно, забыв заднее, потому что решились вопросы. По-другому там интересно, между строчек большая глубина. Стремиться к почести вышнего звания, это звучит, пред моими глазами открыты разные уровни приоритетов, особенностей или преимуществ. По-другому, и я вот вижу, для меня раньше, говорит, вот это было ценно, настолько ценно, но теперь это для меня мишура, ничто не значащее. Дело в том, что когда мы придем в вечность, дай Бог, чтобы этого не случилось. Чего? Чтобы в вечность пришли? Да нет, другой детали. Вот когда в Америку переезжали, и те клумки нужны, и те вещи, и те. Это было нам настолько ценно, большинство эмигрантов, беженцев, или как, которые уезжали с СССР, СНГ в Америку. Это было ценно, необходимо. Но когда приехали сюда, многим потом было стыдно. По 20 лет прожили, и ни разу не прикоснулись к своим ценностям, которые перевезли, за которые дрожали. А потом отправляли в страну, откуда выехали, и говорили, вы знаете, если вы будете ехать, это не берите, здесь оно не нужно. Приготовь вещи, необходимые для переселения. Или обрати внимание, то, что будет ценно не в твоих глазах, а в Божьих, по-другому. Будут ли в твоих глазах те ценности ценны, которые ценны в глазах Божьих? Ведь для того, чтобы стремиться к почте вышнего звания, это не философия. И это, ой, подскажите, как это делать? Да нет. Это когда для тебя ставится интересный вопрос, Священное Писание говорит, вот где твое сердце, там твое сокровище. И где твое сокровище, там твое сердце. И вот то сокровище, которое для тебя ценно. Для богача на земле сокровище было ценно, но когда он попал в потустороннюю, ну, жизнь, смерть, как правильно выразиться, то он увидел, что это не ценно. И он сказал, что все мои братья, ценящие то же самое, идут тоже сюда. Но не это, говорит, оказалось ценным. Надо понимать, что там между строчек звучит, теперь понятно стало богачу, что было ценно в глазах бедного Лазаря, которому этот богач внимания не мог уделить. Иисус Христос в свое время сказал интересные слова. Нищих, бедных, нуждающихся вы всегда имеете рядом, вокруг себя и так дальше. И когда вы захотите под вашим настроением, то вы можете им сделать помощь и поддержку, внимание оказать. А когда вам не хочется, то вы не сделаете. 100% этих проблем найдете. Как бы ни сделать и оправдать то, что вы не делаете. Поэтому вопрос стремиться к почести вышнего звания, это называется быть просвещенными светом Божьего лица. Вот здесь Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 12, очень интересно говорит. Опять говорил Иисус к народу, сказал им, я свет миру, кто последует за мною, по следам пойдет, или по-другому звучит, свою стопу вставит, точно в тот след, вот я, говорит, в этом месте вот этой стопой встал, а вот в этом месте вот этой стопой, ну, левой, правой, так как правильно выразиться. И последователи, это имеет два смысла, идущие в том же направлении, ну, кто его знает, зачастую идут в том направлении и по сторонам так, вот знаете, расходятся. А бывает такой путь, что немножко в сторону разошелся, и потом все, и конец. А есть последователи, стопа в стопу, точно как, знаете как, ты видишь разбитое место, где остановилась стопа человека, а сколько людей прошло, не знаешь. Здесь он говорит, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Интересно, что жизнь обладает светом, и свет обладает жизнеспособностью. На суд, говорит, я пришел, вот свет пришел, говорит, для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Сегодня мы об этом будем говорить. Об избытке жизни и будем говорить о вопросах, насколько цели в нашей жизни с которыми согласен Бог. По тому вопросу, какие цели мы имеем пред собой, какие цели мы уже достигли за период нашей христианской жизни, это будут показатели того, как мы находимся в свете, как мы идем путями и почему вот так, в таком состоянии находимся. Это вопросы очень серьезные. Дело в том, что есть момент, в котором, как всегда, наш Господь в одни плоти говорил, а вы, говорит, должны признать дерево по плоду. Вот это проблема зачастую, когда человек рассматривает свое состояние, до чего он дошел, докатился, ну, какое положение теперь у этого человека, тут надо признать, а вот зачастую признать не хочется. И вот когда не хочется признать, это первые признаки, что там закопано, закопано, что-то закопано. Не признают в себе, не признают своих близких, потому что это родство, это вот, понимаете, фамилия, кровь и так дальше. Не признают в своих детях, потому что это позор, иначе будет для родителей. Не признают в своих внуках. Ну, когда, что, как, чего, зачем, почему. С другой стороны, а вот когда мы говорим о вопросе, что мы обладатели духовного стажа, ну, стаж – это опыт, это, не, как сказать, навыки, это продолжительный период времени, когда человек вращался в определенных условиях жизни, на производстве, на работе или где-то, и он уже знает, знаете, как закрытыми глазами найдет. Вот ты его разбудил, он моментально встанет и сделает. Навыки, ну, как привычка, что ли, опытность жизни, так выразимся. Ну, вот какая у нас духовная опытность? Священное Писание говорит о духовных, о совершенных, чувства навыком, приучены к различению добра и зла. А что такое различить добро и зло? Это тогда, когда влез в какие-то проблемы, ух, куда я попал, куда я попала, ну мне же было сказано, и вот, понимаете, есть такое интересное выражение, что умный учится на ошибках чужих, а глупый учится, может быть, на ошибках своих. Люди мира сего даже говорят страшную вещь. Всю жизнь прожил, а пустым человеком остался. Что такое навык, скажите, пожалуйста? У каждого человека свое понимание навыка. Чувство навыком, приученное к различению добра и зла. А вот Бог в свое время в ветхозаветных писаниях говорил народу Израиля, когда они уже были в земле обетованной, и они уже понимали, что такое субботний год, год прощения задолженностей, виновностей и прочие-прочие вопросы. Как это делалось, это уже другой разговор. И там описывается такая деталь. Бог говорит, смотри, чтобы к тебе не пришла негодная или беззаконная мысль. Хоть так, хоть эдак, хоть с двух сторон. Можно еще обширнее рассмотреть характеристику или показатели, которыми можно было бы назвать это приход этой мысли. Смотри, чтобы она к тебе не пришла. Но 90-й псалом говорит, к дому твоему не приблизится, а тут она к тебе придет. Иисус говорит, дьявол приходит, говорит, и сердце похищает посеянное. Вот это да, здорово. Ну попробуй теперь дьяволу запретить, чтобы он не похитил. Да никогда не получится, потому что дьявол имеет определенное разрешение. Значит, он поймал человека в свою волю. Он ослепил ему разум, и человек теперь полностью открыт для того, чтобы дьявол похитил. А дело в том, что там в Священном Писании говорится, приближается субботний год, приближается, ну это седьмой год. Это значит, уже шестой год, а следующий год будет седьмой, потому он приближается. А пятый год, а через два года будет седьмой, разве не приближается? А вот четвертый год, а через три будет седьмой, разве не приближается? Понимаем, да? Получается, первый год после седьмого, это уже приближение следующего седьмого года. Конечно, у кого как срабатывает мысль? И там написано... Чтобы не пришла к тебе эта негодная беззаконная мысль. Какая? Вот приближается субботний год, когда ты должен будешь простить своего должника. По логике вещей напрашивается вопрос, что очень близкое время, а вот ты видишь, ты уже сколько лет ждал, а он никак не решает свои вопросы. И оттого, смотри, чтобы сердце твое не стало жестоко к брату твоему или к сестре твоей. Мы сейчас не разбираем вопрос отношения к должникам. Мы другую сторону берем. Смотри, чтобы не пришла. Негодные мысли. Позвольте, а сколько субботних годов бывает у человека за период его жизни? Ну, если каждые 7 лет, понимаете, я человеку 70 лет, ну, получается уже 10 таких раз в его истории жизни, правильно, да? 10 раз по 7 лет, это 80. Значит, если человеку 70, ну, первый субботний год для него это 7 лет ему когда было, так скажем. так выразимся, но у каждого, конечно, свой подсчет времени, но у Бога были свои. Вот этот период, 7-й год. Так получается, за 70 лет 10 раз могла прийти, как минимум, негодная мысль. Вот приходит субботний год, надо простить, а простить не хочется, и хочется придавить. Корость от притеснения получить. Вопрос не в этом. Чувство навыкам, так когда они должны сформироваться в человеке? Когда человеку уже 70, и уже 7-й раз возможность есть, чтобы пришла негодная мысль. Но у человека, он говорит, у меня чувство навыкам, привычное к различению добра и зла. Если такой подход к разрешению и решению вопросов, хождения и пути, это говорит, что у нас ненормальность мышления. Почему? Священное Писание говорит, что вот праведник видит беду и укрывается от нее. А неопытные идут и наказываются. Видит беду. В чем? Какую? Получается, праведник должен увидеть приближение этой мысли. Бог говорит. Мы сегодня будем касаться вопроса, мои, говорит, пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. Ну так, привыкли всегда читать и всегда читают, но не дочитывают и не увязывают зачастую пару стихов того места Писания. Там не так написано. Там не так написано, чтобы мы понимали. Мы сегодня будем касаться этого вопроса, нам необходимо на это обратить внимание. Так вот, праведник видит беду. Какую? Он не позволяет мысли приблизиться ближе, чем. Священное Писание говорит, один из царей в свое время очень сильно переживал о том, что неприятельские войска приближаются к городской стене, а Бог говорит, они к городу не приблизятся так близко к стене, чтобы бросить прачный камень, стрелу или что-то внутрь за ограду города или за стену города. Но с другой стороны, к дому твоему не приблизиться, для меня звучит, не приблизиться на то расстояние к городу, чтобы со своего расстояния ударить прачным камнем, или раньше были такие не снаряды, а пушками назовем, но они не пушки, а метательные башни, и эти башни неприятели могли на больших колесах передвигать, приближаться к городу и издалека швырять эти громаднейшие каменюки, которыми били городские стены. Согласно Иакову, Авраам, Исаак, Иаков. У Иакова 12 сыновей, у него встреча с Богом, борьба с ангелом, получает он новое имя, потом встреча у него со своим братом, примирение, ну потом он видит ополчение ангелов, это так приблизительное событие. Но потом беда изнасилования дочери, а потом Бог предлагает, все-таки пойди, говорит, там, где голова на камне лежала, и там ты, говорит, жертвенник поставишь, будешь призывать имя Господа. И он говорит, как туда идти? Идолы, одежды, а потом еще и украшения. И когда к нему принесли идолы, одежды и украшения, он все закопал, то окружающие народы не преследовали его. Или по-другому, теперь уже перестали преследовать, или по-другому. И даже мысль не могла прийти к окружающим народам преследовать. А если приходила, то они ее гнали, как назойливую муху. Почему? По-другому звучит так. Когда Наиминь увидела, что Руф твердо решилась идти за Наиминью в землю обетованную, она перестала переубеждать ее. Поэтому дьявол, когда видит, что окружающие народы твердо решились не преследовать народа Израиля, то и бесполезно, чтобы дьявол приносил негодные мысли. Понимаем? Поэтому к городу твоему не приблизиться, для меня звучит мысль от демона или от сатаны, или преисподних ворот ада не придет даже к тем, которых можно было бы поднять на восстание, чтобы они приблизились к городу, чтобы еще в этот город бить разрушительными снарядами. Вот куда надо смотреть. Когда это будет? Вот тогда, когда, говорит, идолы закопаны, когда одежды попеременены, дело в том, что идолов можно закопать, а расположение к идолам оставить. Одежды можно с себя снять, те, которые египетские, вавилонские, месопотамские, в которых они там были, понимаете, подчеркивающие, кто его знает, что и зачем, почему, а чего. Их можно снять, но расположение внутри к ним можно оставить. Зачастую немалое количество людей, христиан, из своих семейных или персональных фотоальбомов уничтожают определенные, ну, такие нехорошие фотографии, неприятные для Бога, 100% неприятные, ну, а для мужей и жен тоже неприятные, потому что там грязные вопросы негодных, таких взаимоотношений. Но эти фотографии можно уничтожить, порвать, ну, на сегодняшний день это электронные форматы, можно стереть. Но и сердце, если сотрешь, вот тут вопрос ставится. И поэтому эти украшения можно было тоже снять, но к ним иметь расположенность и прочие вопросы. А для меня звучит так, когда бесы увидели, что твердо решились домочадцы Иакова решить свои вопросы, чтобы развязаться полностью, у них внутри ихних сердец пути были совершенно другие. И бесы, видя твердое решение, уже не стали подбрасывать негодные мысли окружающим народам, преследовать народа Израиля или эти 75 душ, которые потом в дальнейшем, или 65-75, там разные места Писания, вошли уже в Египет к Иосифу. Это серьезнейшие вещи. Весьма. Поэтому чувство навыкам, приученные к различению добра и зла, это интереснейший показатель. У каждого по-своему. Каждый человек меряет, есть такое выражение, на свой аршин. Аршин, ну это измерительный размер, который меряет расстояние. Не небольшое, но вот внутри габаритов. Помещение там, или скажем, или... Есть выражение «косая сажень в плечах». Насколько я помню, это вытянутая одна рука в одну сторону и вытянутая вторая нога, как сказать, противоположная по диагонали. Вот это вот расстояние, косая сажень. Кажется, насколько я помню, вот такое есть выражение. Локоть это вот от пальцев до локтя. Ну, примерно. Поэтому сегодня нам необходимо будет рассмотреть вопрос. Цели, какие мы достигли, какие стоят перед нашими глазами, это показатель того, какие наши пути, какие взаимоотношения с Богом. И почему, зачем и от чего. Поэтому апостол Павел говорит, я стремлюсь к почести Вышнего звания. Знаете, звучит так. Он говорит в немалом количестве своих посланий интересную фразу. Кто считает себя совершенным, тот так должен думать, мыслить и поступать. По-другому звучит так. Если вы так не поступаете, не мыслите, по этому принципу не живете, то вы несовершенны. Несовершенство – это есть отсталость. Определенные степени несовершенства – это есть порочность, порок, недостаток в теле, так будем выразиться. А порок и недостаточность в теле обязательно будет являться, как сказать, фактом несовершенства этого человеческого тела, обстоятельств и так дальше. Теперь дальше. Ведь бывает порочность мышления, значит, пораженное мышление. И получается, цели тоже такие пораженные. Что интересно, знаете, как сказать, по медицине, связанной с глазной экспертизой, или как правильно выразить мысль, ну, глазные врачи, они очень хорошо знают эти законы. Какие? Они знают о том, что раньше зрение человеческого глаза, ну, без малого, было как орлиное. Орел, кто его знает, на какой высоте находится, и оттуда сверху видит мышку. На таком расстоянии увидеть мышку, это надо иметь такое зрение, ой-ой-ой-ой-ой. Дело в том, что Бог устроил глаз человека не меньше, чем орлиной дальности. И это уже доказано, вопрос не в этом. И медицина об этом прекрасно знает. Они очень, как сказать, понимают эти вопросы. Но на сегодняшний день есть люди дальнозоркие. Это настолько относительное понятие. А бывают еще и близорукие. Это еще один вопрос. А еще бывает угловое зрение, или как оно называется, орбитальное. Может, не совсем я правильно говорю, это ты смотришь в центр, а вот окружность, на каком градусе от центрального взгляда ты боковым зрением видишь. У некоторых людей настолько страшное поражение бокового окружного зрения, что они как будто в бинокли смотрят. Бывают люди, у которых под носом, перед носом что-то лежит, они этого не видят. Не потому, что они невнимательны или они отвлеклись, у них пораженное зрение. На примере физического зрения и способности следует задуматься о вопросе. И видишь беду и уклоняешься. На каком расстоянии? На каком расстоянии? Поэтому вопрос духовного зрения – это серьезнейшие вещи. А эти вопросы вкладываются в вопрос пути. Ведь избрание пути человек рассматривает по вопросу дальности своего зрения. Образно говоря, сегодняшние навигационные устройства или показывающие, как идут дороги, они еще имеют на интернете, если подключена эта система к этому устройству, указатель, который тебе покажет не только, какие дороги существуют вот отсюда, чтобы проехать вот в том направлении, но тебе еще и покажет, на каких дорогах в эту единицу времени большое скопление машин, трафик или пробка, как кому легче понимать эти вопросы. И тогда эта система показывает объездные пути, по которым быстрее ты приедешь, нежели по прямому пути, потому что он забит. Это зрение. Интересно, это зрение электронное. Праведник видит беду и уклоняется. Дело в том, что Священное Писание говорит, зрением, духовным зрением человека является один из вопросов, очень глубочайший. По вопросу пути нам надо знать. Советую тебе, книга Откровения к седьмой церкви обращения, купить глазную мазь, помажь глаза. Никто тебе твоей мазать глаза не будут. Ты будешь глаза мазать до той степени, пока вместо скажешь, слушай, а я хочу видеть дальше, а я хочу видеть больше. Священное Писание говорит, Дух Святой придет, наставит, научит, будущее возвестит. Возвестит – это духовные глаза. Напомнит вам, что я говорил, или заострит ваше внимание в нужную единицу времени на нужных, необходимых вопросах, о которых говорит Иисус, я говорил. Это духовные глаза. Чтобы мы понимали. Поэтому этот интереснейший вопрос, вот Дух Святой будет предупреждать, наставлять. Священное Писание говорит, все помазание, которое вы получили от Него, учит вас. Вопрос, когда учит? Вот приближается седьмой год, и вот теперь пришло это чувство, и вот теперь помазание учит, надо гнать это чувство. Ну, не так. Бог сказал, смотри, вот седьмой год приближается, чтобы к тебе не пришла негодная мысль или беззаконная мысль. Не пришла. Слово «пришла» – это вот она начала идти откуда-то, движется, уже появилась на горизонте, в поле твоего зрения, твоего горизонта дальновидности, уже ближе, 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 уже к твоим стенам твоего города, твоих чувств, мысль, хотений, желаний приблизилась. На каком расстоянии? Чтобы не пришла. У каждого свой кругозор мышления. У Бога звучит «не пришла», чтобы не захотела выйти со своего негодного неприятельского стана. Понимаем, нет? По-другому звучит так. Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши, значит, мои взгляды и дальновидность не ваша. А почему мы сегодня будем касаться? Это, говорит, ваша проблема, надо это исправить. Это получается, вот в поле досягаемости зрения не видно, но в поле досягаемости внутреннего духовного зрения ты чувствуешь, неприятель у ворот ада решает вопросы, как тебя победить. Иисус Христос сказал интересную фразу, очень глубокую. Я на этом камне, камень является Христос, на него будет ложиться следующий камушек Петр, следующие апостолы, и потом на Петра и на остальных апостолов ложится церковь. Но не на Петре держится церковь, чтобы мы понимали. И вот я, говорит, создам церковь, и врата ада не одолеют. Слово «не одолеют» для меня звучит не то, что они войдут в битву, это будет битва не на жизнь, а на смерть, это будет такая продолжительная, ни одного дня. И вот, наконец, на полном издыхании сил, вы знаете, вдруг церковь все-таки одержала победу. Ну да, с одной стороны, да, врата ада не одолеют ее. Да, я понимаю. Но позвольте, а врата ада в лице Голиафа как не одолели церковь в лице Давида, когда Давид побежал к Голиафу? Голиаф, знаете, за оружие еще не взялся, а был уже, ну как сказать, был поражен. Вот он пошел, а перед ним, понимаете, его оружие несут. Если бы народ Израиля прошел бы тем путем, которым прошел их не праотец Израиль, Иаков, идолы, одежды, украшения, то филистимлянам даже эта негодная мысль не пришла бы в голову Голиафа выставить и с Голиафом идти в землю израильскую, чтобы воевать. Понимаете, нет? Врата ада не одолеют, для меня согласно, среди Священного Писания звучит, когда они там будут совещаться во вратах ада, как одолевать тебя, меня, вас, нас, у них охота отпадет. Даже рассуждать об этом, потому что они скажут, да бесполезно. Где это видно? Полная Библия говорит, когда Алаферн пошел, иудив там, Бог через иудив сделал освобождение, и вот они пришли к маленькому городку Витулея, горный такой городок, Понимаете? И этот военачальник говорит, слушай, говорит, у нас, говорит, столько людей, говорит, то мы это так по камушке кинем, понимаешь, и засыпем, города не будет видать. Чего они, говорит, не выходят? Кто они такие? На что они надеются? На что уповают? Чего они придерживаются? За счет чего они в таком состоянии? И там Ахиор, военачальник, один из военачальников, говорит, ты знаешь, это народ древний. Бог сильной рукой, говорит, их вывел из Египта и большими чудесами провел, так что, говорит, вся земля, говорит, об этом знает. И когда Бог, говорит, завел их в землю обетованную, говорит, что там творилось, и Иордан пересох, понимаешь, и досталось первому городу, который вот, Ерихон, понимаешь, сейчас, говорит, он в памяти городов-то находится, уже, говорит, другому, по-другому его сделали. И поэтому, говорит, я тебе так скажу, если в них, говорит, есть беззаконие, то, говорит, без особых усилий, мы, говорит, пойдем, говорит, их сломаем, и от них, говорит, ничего не останется. Но если, говорит, у них нету беззакония, у них чистота и святость, то значит, даже, говорит, отбрось эту мысль идти на подъем, на восстание, потому что, ну, от тебя ничего не останется. Да, говорит, что ты говоришь? Ты, говорит, ослабляешь руки моих воинов! Связать его, привести, бросить под городские ворота. Я, говорит, когда приду, я там площади, говорит, повешу. Ну, его, говорит, привели туда, говорит, бросили. А стража со стен этого Витулей смотрит, бросили, связано, ушли, они его взяли к царю. Кто ты, что ты? Царь задает вопрос. А тот рассказывает, я, говорит, рассказал, говорит, вот такое дело. Фактически это была проповедь. Проповедь в стане неприятелей и проповедь в стане приятелей, так выразимся. И когда он рассказал, что я сказал, что это великий народ, которого, говорит, Бог вывел сильной рукой, вот такими чудесами и знамениями привел, и сейчас, говорит, если у них есть беззаконие, то, говорит, мы их возьмем вот так просто, говорит, ну как клопа придавить или муравья. Ну, примерно, как выразить мысль? Но если, говорит, беззаконий нету, уходи, говорит, по-хорошему. Там в Священном Писании, мне настолько нравится это место. У них в эту ночь был слезы, покаяние, плач, пост и пир. Думаю, вот это да. Ветхозаветные Писания говорят, что люди древности, народ Божий, знают, что такое в один вечер пост и пир. Пятидесятничество на сегодня. Значит, думаю, не знаю, что это такое. И у них и слезы, и покаяние, и торжество, и радость. Это у них был такой праздник. Сегодня, в эту ночь, решился их вопрос. А дальше окончатся все остальные вопросы. Поэтому, когда Иисус говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют, это не то, что пришел к городу и начинает тут военные действия, понимаете, и насыпной этот вал, и окружное все там, и водопроводы отрезали, и на последнем дыхании, наконец, церковь победила восстание демонических сил. Но не так. Не так. Иисус сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Зная, что демон не имеет ничего, он говорит, не знаю, как взять эту церковь, не знаю, как взять эту душу, как эту семью взять, не могу, говорит, взять. Ну, так тебе и надо, что ты не можешь взять, потому что там Христос живет. Понимаем? Поэтому вопрос, врата ада не одолеют, а дело в том, что всегда одолевание происходит сначала теоретически. Вот когда будет построено здание, оно сначала созрело во внутренности архитектора. И вот эти образы он вынашивал в себе, потом эти образы строительства, которые будет делать, он превращает в чертежи, эскизы, наброски, знаете, шлифует эти все вопросы, потом дает размеры и дает задание к строительству. Так вот, врата ада не одолеют в своей внутренности, в рассуждениях. Ага, и вот пришла им мысль, как они это сделают. Дело в том, что Священное Писание в свое время описывает эту картину. Ну, это решали уже врата неба. Бог на совете неба, так, на рассуждение подал заявку для рассуждения духов. Ну, Господних, надо же так понимать. Кто бы увлек мне Ахава на войну, чтобы мне погубить его там? Вот если вы сейчас, говорит, на совете одолеете этот вопрос, то Бог подпишет. И это произойдет в практике жизни. Если, говорит, вы ваши предложения несостоятельные будете иметь, они будут все отклоняться друг за другом, даже не выходя в действие. И один дух поднялся, одно говорил, его предложение, надо понимать, отклонилось. Второй дух поднялся, другое предложение сказал, его предложение отклонилось, как несостоятельные. Сколько так духов подымалось? Сколько предложений было, кто знает. Ну что, больше, чем два, то это понятно. Потому что описывается один, второй, потом третий поднимается, и он говорит, я, говорит, сделаю, как ты сделаешь? И он говорит, я войду духом лжи в уста его всех 400 пророков, говорит, и получится. Бог говорит, иди сделаешь, получится тебе. Получается, решение победы, низложение Ахава на войне, решено на совете. И совет на 101%. Ну, на 101 у Бога не существует, потому что 100% это абсолютность. Ну, приблизительно, чтобы понимать. Поэтому врата ада не одолеют на совете своем. Какую мысль не предложат, да не скажут. Знаете, там есть еще одна тонкость. Да бесполезно эти все мысли, понимаете, подбрасывать. Ничего не получается. Путь. Думаем об этих вопросах, думаем. Читаем место Писания Исаии, 55 глава. Вот то место Писания, которое мы сегодня с вами вспоминали. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Дальше. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вопрос. Так должно быть? Это норма? Ну, где Бог, а где человек, разница путей должна быть. Я понимаю. Но дело в том, вопрос, на который Бог обратил внимание, совершенно другие вещи говорит. А овцы за своим пастырем Иисусом Христом, они пойдут одним путем или разными? Одним. А овцы пойдут одним путем когда? Тогда, когда они будут иметь такие же мысли, как у пастыря, которым является Иисус Христос. Дальше. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Значит, сговорятся овцы, в правильном смысле слова сговорится, и пойдут одним путем. Апостол Павел говорит, разве, говорит, мы не одним путем ходили? И он говорит о своих сотрудниках. Разве, говорит, мы не в одном духе были? Когда в одном духе, тогда одним духом крестились в одно тело. Позвольте, вот Христос голова, а церковь тело. Скажите, пожалуйста, голова от тела, они порознь ходят? Это же абсурд. И вот голова руководит телом, а тело его есть церковь. А церковь это я, ты, мы, вы, они. Он производит у нас действия и хотения по своему изволению, благоволению. И мы откликаемся не с 10-го, не со 2-го раза, а с полвзгляда, с полслова. По-другому еще даже, у нас была как-то глубокая тема. Почтительности друг друга предупреждайте. Это звучит так. Вот образно говоря, чтобы было понятно. Вот он хочет изъявить свое желание, а мы уже, чувствуя, предваряем его желание и выходим к нему навстречу. Не то, что в нас появилось раньше, чем у него. Просто и в нем, и в нас одинаково проявилось. В одну и ту же единицу времени. И мы пошли друг к другу навстречу. Суламита вот так должна была выйти навстречу своего возлюбленного. Чтобы мы понимали. Поэтому вопрос, одни мысли, одни чувства, одни хотения, одни желания. Когда в одном теле? Когда в одном теле и все члены, ну пока разбираем я себя, ты себя, это каждого. Когда всеми фибрами нашей души, дух, душа и тело, мысли, хотения и желания, мы соединены с нашим небесным Отцом, в одном духе. Вы знаете, мы не можем ходить порознь. У нас одно мышление, одно желание будет, одни цели будут. Понимаем? Здесь говорится о ненормальном состоянии народа Израиля. Но зачастую христианство читает это место Писания как правильное понимание разницы. Позвольте, в Новом Завете сказано, и вот, если, говорит, любите меня, будете возлюблены Отцом, я явлюсь сам. Если любите меня, то есть продолжаете дальше идти этим путем, то будете возлюблены Отцом, и мы с Отцом придем и обитель сотворим. Павел Апостол об этом вопросе у Коринфянам во втором послании пишет интересную фразу. Бог сказал, отделитесь от нечистого, я приму вас, вселюсь в вас и буду ходить в вас. И буду Богом вашим, и вы будете народом моим. Иисус говорит, как я в тебе, ты во мне, чтобы они были в нас, а мы были в них. В этом случае будет расстояние земля и небо. В этом состоянии, когда Бог внутри человека, будет такая разница мысли Божьей и мысли человеческой, да, Бог всегда остается Богом, да, без разговоров. Но соединение, слияние человечества с Богом, и это говорит о других вопросах. Я читаю Исаии, и мы думаем об одном вопросе. Исаия, 55 глава, с 6 стиха хотя бы по 11, 8, 9 стих, особо наше внимание. Мы о путях, о целях, о запросах, что мы уже достигли, что мы хотим, о чем мы говорим. Священное Писание говорит, о горнем помышляйте. Если вы со Христом умерли и воскресли, то вы о горнем будете помышлять, не о земном. О горнем стремлюсь к почести вышнего звания. И, говорит, не напрягаю себя, для меня это норма. Я вот в это, я, говорит, птица дальнего полета. Понимаем, да? Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Ну, известное местописание. Дальше. Да оставит нечестивый путь свой, раз, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и Богу нашему, ибо Он многомилостив. Вот когда нечестивый оставляет путь свой во всех вопросах, и беззаконник помыслы свои некоторые, нет, все, то происходит процесс обратиться к Господу. И если, говорит, грехи ваши, как багряные, убелю их, и так дальше. Милость. И дальше он говорит, мои мысли не ваши мысли, когда вы в таком состоянии. Вот как читать надо. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. А, позвольте. А если в одном духе крестились в одно тело, значит, тогда и мысли, и хотения, чувства, и желания будут такие, как хочет Бог? Значит, цели Божьи будут целями нашими? По-другому Иисус сказал, говорит, я слово, которое ты дал, передал им, они приняли, они сохранили. И вот еще почему дьявол и мир возненавидели их. Почему это подчеркиваем? Потому что написано немножко раньше. Поскольку, говорит, вы не от мира, но я вас избрал, потому мир и ненавидит вас. Я избрать вас избрал, но слово мое, говорит, вы будете принимать или нет, это уже немножко другой вопрос. А тут он говорит, я передал им слово твое, которое ты мне дал. Я исполнил твою заповедь. Я получил от тебя заповедь. Что говорит, что передать? И теперь это произошло. Они взяли, приняли, согласились, сохранили в добром, чистом сердце и применили в практику своей жизни. У них, говорит, другие цели. Они по-другому смотрят на многие вопросы жизни. Теперь получается, мы, говорит, в одном духе можем идти. У нас есть о чем говорить. В прохладе дня в свое время наш Господь приходил к Адаму и говорил с ним, беседовал. И Бог находил с человеком о чем говорить. И человеку было что слушать и в чем общаться. Поэтому это вопросы очень серьезные. Вот когда происходит такое очищение, освящение, вот это называется идти одним путем. Притом сговорившись. Теперь читаем такое местописание у Иезекииля, 18 глава. Там объемный материал, но мы берем хотя бы 30 по 32 стих, 30-31 наше внимание. Здесь написано, 18 Иезекииля, с 30-го. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших». Слово «от всех» говорит о вопросе того, что немалое количество христианства или в христианстве от многих вопросов освободилось, но не от всех. Но это уже каждый проверяет. Кто от всех, благослови Господь, а кто не от всех. Вот Иисус говорит, идет меня с мира сего, во мне не имеет ничего. А если что-то имеет, то ты, говорит, не выйдешь с этого обстоятельства, пока не доплатишь до последнего кадранта. И зачастую получается, в немалом количестве христианства вот эти кадранты остаются. Да, написано, святой да освящается еще, праведный да творит правду еще. Да, все это правда. Процесс освящения и поддержки чистоплотности духовной, да, на своем месте. Но недоочищенность определенных вопросов, вот это беда. Раз здесь говорится, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, то не от всех люди каются или освобождаются. Дальше фраза. чтобы нечестие не было вам преткновением. Так когда нечестие бывает преткновением? Даже тогда, когда не от всех вопросов очистились. Скажите, вот Иаков встречается с ангелом, борьба. Плачет, умоляет, просит, решает свои вопросы, признает свою жизнь, получает новое имя. Но в доме остаются идолы. В доме остаются неперемененные одежды и отношения к идолам, к одеждам, их украшениям. И процесс этот замер. Бесы притихли, притаились, затихли. Но у него получалась уже встреча с Исавом и примирение. Да, вопрос решился. Да, Бог же сказал, что вот теперь твое новое имя Израиль. Это же прекрасно. Да. Но даже ангелу пришлось бедра коснуться. Память осталась о борьбе и о благословении. Дальше. Обещание будущего благословения. Ты с Богом боролся и человеков одолевать будешь. Слово «человеков одолевать будешь» – это растяжимое понятие. Как? Очень просто. А как это ты не смог одолеть неприятелей, дочь изнасиловали? Ну как, объясни. А как ты не смог одолеть неприятелей, и они, понимаете, вот оставляли в мыслях своих расчет на то, чтобы тебя проследовать. Или какая-то степень преследования все-таки была. А вот когда с идолами разобрался, с одеждами разобрался и с украшениями разобрался, закопал все по дубам, то больше, говорит, не хотелось окружающим народам преследовать. Вот это звучит так. Недоочищенность от идолов, от одежд, от украшений или от одного из этих трех или два из трех, любая комбинация не играет роли. Если ты не покаешься, не обратишься. Ну как, я же покаялся, обратился. Нет, от всех преступлений ваших. Иначе нечестие будет преткновением. Бог говорит, пойди, и вот там, где голова лежала на камне, возливал елей, призвал имя Господня, ну теперь приди, живи там, поставь жертвенник, призови имя Господня и приноси жертвоприношение. Он говорит, я имею преткновение, как я туда пойду, как я могу туда пойти? Иаков, так значит получается, нечестие стало для тебя преткновением на предмет того, что ты не можешь туда пойти. Что ты говоришь, какое нечестие, я с Богом боролся, с ангелом, ты понимаешь, мне имя поменяли, подожди, это на своем месте. Ты знаешь, у меня примирение уже было с Исавом, Бог подарил, написано, если пути человека угодны Богу, то Бог и даже врагов и неприятелей примиряет. Видишь, исполнилось, что ты говоришь, но это же частичное исполнение вопроса. Ну давай твои пути, ну давай, ну направляй свои пути к тому месту, где ты сказал. Вот лестница потом Яковлева была названа, да, так называется, по-человечески. В принципе, я думаю, что неплохое название. Вот, ну ты же сказал, что вот Бог будет Богом твоим, и вот когда ты вернешься, и вот и вопрос десятины, и прочие вопросы, да. Ну давай. Преткновение? А почему? Оказывается, можно быть помазанниками. И можно иметь обетование Божие. И даже новое имя можно иметь. А вот путь свой направить Господу не получается. Почему? Ну, идолы. Ну, одежды. Ну, украшения. Ну, что-то из этих комбинаций. Но дело в том, что по Новому Завету написано, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, комбинация этих троих, это, говорит, от мира. И мир, этот греховный дух такой, демон, мир, он создает свой ложный мир и покой. Все хорошо, все нормально, что ты говоришь? Ну и помазание есть, и вот и учит, и даже новое имя, понимаете, и вот какие-то памятники Божьего присутствия на твоем теле, вот, ну и так дальше, как у Иакова. Вот, и Бог, говорит, открывает, понимаете, и даже с врагами примирение, ну, да тебя же, говорит, не об этом спрашивают. Тебя спрашивают немножко в другом вопросе. У тебя все вопросы решены, или ты еще круги нарезаешь? Так сколько лет ты, говорит, Яков, круги нарезаешь? Он говорит, 20. И за жен, и за скот. Ну, так ты закончил круги нарезать? Ну, Господи, ты же меня вывел от Лавана. Ну, ты же сказал, чтобы я вышел. По-другому, если бы ты не сказал, я бы никогда бы не вышел. Мы сами разбирали эти вопросы. А что ты говоришь? От Лавана вышел. Ну, мы же с тобой же, Боже, встречались на пути. Я же, говорит, тебе не об этом говорю. А дальше? Вот он 20 лет круги нарезал. И когда он вышел от Лавана, то никак не мог прийти к камню, на котором была его голова, когда он спал, и была лестница Яковлева, когда он видел Бога. Почему он не мог прийти? Вот зачастую у кого-то 20 лет, а у кого-то 40 лет по пустыне круги нарезаются. И называется это все духовный стаж. Но это же надо признать. Чего мы достигли за 20 лет, 40 лет? Ну, 20-40 лет, это знаете, какая простая математика? Если в 20 лет приблизительно в этом возрасте решился вопрос принятия Господа своим Спасителем, плюс 20, итого 40. А если 40 по пустыне, то 20 плюс 40, итого 60. Ну, дальше. Ну, что мы достигли с вами? Что у нас есть? Мы посажены на небесах. Да, мы с вами разбирались. Слушай, подожди. Много не говори. Да, так написано. Не так написано. Он, Бог, в Иисусе Христе посадил нас на небесах. Так если мы во Христе Иисусе и Он в нас, то мы посажены на небесах. А если мы не в Нем, и Он не в нас, и Он не может нас производить действия и хотения, и мы зачастую или иногда не ходим с Ним одним и тем же путем. Слушайте, да не надо петь эту песенку «Посаженности на небесах». Это в золотой клетке попугай кричит: «Я на небесах посаженный». Да какой ты посажен, ты сидишь в золотой клетке собственного своего греха находишься. А песню поешь? Песню петь можно. Да, песню петь нужно, особенно тогда, когда: «Господи, я об этом говорю, потому что я хочу там быть, я к этому стремлюсь, и поэтому называю несуществующее как существующее». Это другой разговор. Это другой разговор. Поэтому вопрос путей – это серьезнейшие вещи. И поэтому сегодня Бог обращает наше внимание, говорит: вот чтобы ваши мысли были как мои, и мои пути были как ваши, мы должны, говорит, быть в одном духе. Согласно Нового Завета, где сам Господь говорит, и где Бог через апостола Павла открывает этот вопрос, он говорит: вот когда, говорит, ваши взаимоотношения с Богом и ваши пути в Боге. Позвольте, тогда какие у нас будут цели? Тогда Павел будет песню такую петь, и мы вместе с ним: «Разрешиться и быть со Христом несравненно лучше, но остаться на земле необходимо, потому что это для вас, окружающих меня, нужнее, и мне это неплохо, потому что прибавляется плод, я больше могу получить и с большим количеством венцов наград прийти в небо». Скажите, пожалуйста, как у нас дела с наградами, с венцами, как плод у нас умножается во славу Господню, насколько мы нужны для окружающих, для славы Господней, насколько мы нужны, насколько нам хочется разрешиться и быть со Христом. Ты о чем? О посаженности на небесах. Если воскресе со Христом, то вот о горне мы будем помышлять и об этом будем говорить. Только, пожалуйста, не нарисованность. Не так, понимаете, здесь сердца нету, а на языке есть. Говорит, народ, который приближается ко мне устами, сердце, говорит, их не остоит далеко. Что вы говорите мне, говорит: «Господи, Господи, 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 а чего, говорит, я говорю, вы не делаете?» Ну, это меня, тебя, вас, нас касается, да, нет? Здесь говорится, еще раз читаем Иезекииля, мы сейчас еще не дочитали, 18 главы, 30 и дальше. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог». То есть, ну, до чего вы достигли за ваши 20, 30, 40, 50, 60 лет хождения в Господе. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением, иначе будет преткновение». То есть, запинающий грех есть нечестие, потому что не докаялись в чем-то. «Отвергните от себя все грехи ваши». Не грехи ваши, а все. А раз Бог оговаривает все, зачастую отвергаются не все. Или не до конца. Не до конца количественность, в смысле, пока мы не берем глубину. То есть, вот, скажем, 100 грехов, и вот 99 отвергли, одного оставили. А бывает еще хуже вариант. Вот 100 грехов, так, условная цифра. И вот один, так я в этому голову снесли, не снесли, не понимаю, понимаете, он еще трепещет, еще не добили его. Ну, частично его там четвертовали, не четвертовали, а он живучий такой, понимаете, и остается. «Отвергните от себя все грехи ваши», по-другому. «Никто не будет вас заставлять, вынуждать, подталкивать и содействовать, и помогать отвергнуть». Только чтобы мы правильно поняли. Иисус сказал: «Без меня, говорит, не можете сделать ничего». Это на своем месте. Вот когда принцип такой. Господи, ты знаешь, вот не получается отвергнуть. Он говорит, если со мною, то получится. А если не получается, значит без меня. Значит, ты не хочешь, чтобы до конца отвергнуть, потому что тебя устраивает недоотверженность. Вот бес изгнан, место убрано чистое, но не занятое. Кто виновен в том, что оно не занятое? Что, Бог виновен, что он до сих пор не вошел? Я, говорит, приду к нему и буду вечерить. Если любишь меня, любите меня, будете возлюблены отцом, я приду к нему. Приду к нему и буду вечерить только тогда, когда я подойду к двери, а она будет открыта, он будет ожидать, и я войду. Понимаем? Но если он там не смог войти, а о вечере ничего не говорится, значит, дверь закрыта. Подходил он к двери, стучал, кто знает, может быть, да. Книга Откровения говорит, я стою у двери и стучу, если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним. Значит, получается, раз не вошел и не нахожусь, и не вечерю, значит, дверь не открыта. Значит, не хочет. По-другому, в одной из притч он сказал так, горожане написали письмо. Не хотим, чтобы ты царствовал. Вот эту фразу, где Христос сказал, не хотим, чтобы царствовал, вот к этому месту Писания. Почему бес пришел, говорит, и место пусто. О, ты смотри, раз место пусто, хотя и чисто, я, говорит, знаю, какое письмо они послали в адрес Сына Божьего. Хорошо, что, говорит, бес вышел, прекрасно, что место чисто, но не хотим, чтобы ты царствовал, потому тебя не пустили внутрь. И вот тогда идет, говорит, слушайте, семь злейших, он, она, они не хотят, эти человеки, чтобы Христос в них царствовал. Если бы хотел, то давно бы Христос бы там сел на троне, а Христа там нету. Ну и что, что там чисто? Ну и что, что бес вышел? Это первый признак, что в адрес Сына Божьего посланное письмо. Не хотим, чтобы ты царствовал. Семь злейших, пошли, делом заниматься. Вот вам и духовный стаж. Чего? Рассуждайте. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце, новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. По-другому, внимательно смотрим. Но отвергните от себя все грехи ваши, которыми вы согрешали, и только тогда вы сможете сотворить себе новое сердце и новый дух, и вы будете иметь жизнь с избытком. Новое сердце будет обладать новыми чувствами, хотениями и желаниями. Новый дух. Вы знаете, это интересные взаимоотношения там будут с Богом и с окружающими людьми. Отсюда вытекает вопрос. Если не происходит процесса обновления, внутренний человек со дня на день обновляется. Значит, цели все более глубокие, все более высокие, дальние такие, не надутые, понимаете, воображение или миражи. Реально, согласно своей священному описанию, цели, которые достигаем и стремимся. Павел говорит, для достижения этих целей, я, говорит, воздерживаюсь от этого. Вот в этом вопросе мне вот это мешает. Ух, я от этого. А вот сейчас начинаю стремиться, к примеру, не заметил что-то. Вот это мне мешает. И я от этого отказываюсь, отрекаюсь, освобождаюсь. Получается, я нахожу причину, почему оно во мне гнездилось и находило место. Чем его заменить, от чего избавиться? Это называется хождение в путях. Ну, какие у нас показатели, какие результаты, какие победы? Праведник видит беду и уклоняется. Да, у нас чувство хотения, желания, какие Бог желает, да, во внутренности, да? Как дальше быть? Как дальше быть? Читаем еще несколько мест Писания. Псалом 94, стихи 7 по 11. Знаете, что здесь написано? Об этом Евреев пишет в 3 главе Павел также, и потом еще один псалом будем читать. Псалом 94, стих 7 и дальше. «Ибо Он...» Бог наш, в смысле. Есть Бог наш. И мы народ паствы Его, овцы руки Его. Это здорово звучит. Слово, говорящее о том, что народ паствы Его и овцы руки Его, о многом говорит. Многое имеет в себе значение, но зачастую мало реализуется в жизни. Написано, вот привязался Ефрем к идолам, как необузданная телица. Будет ли тебе Господь их пасти и водить, как агнцев, и брать в своей груди? Да не будет этого. Как не будет? Потому что не получается. Бог предлагает, пойдем, говорит, со мной. А человек не хочет идти. Знаете, что написано? не ожесточите, о, если бы вы послушали гласа его. Овцы, говорит, слушаются гласа моего, идут за мною. Значит, здесь не слушаются гласа, значит, никогда не пойдут за ним или пойдут не настолько далеко. Частично слушались, бес изгнан, место чисто, свободно, но дальше не идут. Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои. 40 лет я был раздражаем родом сим. И сказал, это народ, заблуждающий сердцем. Они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. В покой они не войдут в Господа. В землю обетованную войти это не место покоя. Чтобы мы понимали. Это место покоя при условии, когда покой во внутренности человека. Покой во внутренности человека, и когда наш Господь закончил все битвы и очистил нас от всех наших любимых грехов и нелюбимых также. И вот теперь Он успокоился, как разрушивший все дела дьявола и созидающий внутренность. И у нас пошел процесс, как сказать, обновления внутреннего человека. Дальше, 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 больше, больше, выше, глубже и так дальше. И вот Он успокоился, и это, говорит, покой. Субботство – это не вопрос субботы. Субботство – это вопрос покоя. Успокоиться в Господе – это значит, это решить все вопросы, которые, знаете как, закончить вопросы с этим окружающим миром. И смотрите, что он дальше пишет по этому поводу. Бог что говорит в псалмах. Читаем Псалом 106. Это более детально. Когда-то у нас была очень глубокая тема по этому вопросу. Но сегодня нам необходимо к этой сегодняшней теме. 106-й. 4 по 7, 9 и 11, там будем выборочно, потому что там немножко, иначе, отвлекает нас некоторые описания. Но чтобы было понятно, нам необходимо заострить такое внимание. Написано, Бог века сего уловил их в свою волю. Кого? Внешних? Да нет, внутренних. И вот теперь к ним надо очень аккуратно подойти, чтобы они не ожесточились, чтобы они захотели освободиться от этого воздействия. С другой стороны, Бог века сего ослепил ему умы, чтобы они не достигли познания истины, чтобы просвещение не произошло. А когда умы ослеплены, когда люди слепые, знаете, они такие недальновидные, недальновидные, это, образно говоря, в трех соснах можно заблудиться. Дальше. Аналогичная картина произошла, когда Содом и Гоморра, помните, ангелы взяли и ослепили народ. И вот они мучились, ходили, искали, не могли найти. Они были подвластны, эти содомляне и города Гоморры, подвластны воздействию ослепления, потому что в них было греховодничество. Если бы они не были подвластны этому ослеплению, оно бы никогда бы их не ослепило, потому что они были бы свободны. А будучи свободны, они никогда бы не пришли к этому дому для всевозможного зла и так дальше. То есть мы понимали. Здесь написано 106-й псалом. С 4 стиха. «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города». Ну как такое может быть? «Терпели голод и жажду, душа их испытывала и стаивала в них. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». Почему это происходит? 9 дальше. «Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме, и тени смертной, окованные скорбью». А сколько из нас окованы скорбью, переживаниями, обидами, огорчениями, тревогами, волнениями, недопониманиями, обидами, сплетнями, наговорами, похотями всевозможными. Ну, кто чем. Еще раз. «Они сидели во тьме, и тени смертные, окованные скорбью и железом». Почему? «Ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего». 17 по 20 в этом псалме. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их». И от духовной, и от физической даже. «И они приблизились, приближались к вратам смерти». Но возвали Господу скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, исцелил их и избавил их от могил их. Это параллельно получается. Ну, первая часть стихов с одной стороны описала, вторая часть с другой стороны, сейчас это третья часть с третьей стороны. Теперь в этом же Псалме 28. «Но возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают». Вот он покой. «И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани». Ну, а как у нас дела в нашем духовном плавании, скажите, пожалуйста? Как плывем? К чему приплыли? Ну, говорит, ну, приплыли. Есть такое, да, выражение? Ну, доплыли. Ну, занесло. Ну, принесло. Ну, вынесло. По-другому звучит так, по книге Откровения. Докатились, прикатились. А теперь, говорит, надо согласиться, что до этого состояния дошел человек. А нет, выкручивается еще. Евреев пишет по этому поводу. Мы по вопросу путей. Смотрите, что он пишет. Сейчас уже будем подходить к молитве. Евреев, 3 глава, с 7 по 14. Наше внимание, 12 и 13. И вот он говорит, вот она, говорит, еще одна деталь, причина. Мы все о путях рассматриваем. А нам надо рассматривать вопросы, какие цели мы достигли, какие цели стоят перед нами, вот, ну и так дальше. Чем мы дышим, чем живем, к чему стремимся, душа наша. Евреев 3, 7. «Почему так, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, а хотите быть овцами, идущими за Ним? Не ожесточите сердец ваших». Значит, если вы ожесточите сердец ваших, то вы не пойдете за Ним, вы останетесь во тьме вашей, не пойдете к свету. Ну, как у народа Израиля в пустыне. Это же на протяжении 40 лет. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня». Вот интересно. Бог искушает человека в смысле испытывает. Искушение в смысле испытания. Это вот кто приносит искушение от Господа. Огненное искушение бывает там различное. Ну, такое, с чему Бог согласен. Это благослови Господь. Есть искушение, когда человек увлекается собственной похотью. Это проблемы влазят. А тут говорится, Бога искушали. И написано, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. А как это непрестанно заблуждают сердцем? А как на сегодняшний день у нас? Не бывает заблуждения сердцем? Это значит в чувствах, хотениях, желаниях внутри. Не бывает заблуждений? Священное Писание говорит, если человек отверг любовь истины для своего спасения, то он будет в заблуждении и будет верить всякой лжи. На сегодняшний день повальный процент проблем в христианстве верят в лжи. Вот правда, говорит, нет, не может быть, а ложь только так. И когда показываешь, что это не так, а вот так, они говорят, не, что ты говоришь, не может этого быть. Склонность восприятия лжи за истину, за правду. Это ужас. Это повально. Это процент колоссальный. Потому клеветы, поношение, грязь всевозможные распространяются во мгновение ока. Почему? Потому что следующий, который слышит, воспринимает за правду и понес дальше. Если бы следующий, который слышал, понял, что это ложь, он бы, во-первых, остановил он или она, дальше бы не пустил в этом месте. И там было бы такое действие, правда, тот, который передал, захотел бы остановиться или нет, это уже на совести и ответственности того самого человека, всего лишь навсего. Еще раз. «Посему я вознегодовал на он и рот сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих». Отсюда вытекает вопрос. Не познавшие путей, заблуждающие, отвергшие любовь истины Христа ко своему спасению, это люди, которые находятся во грехах. Значит, не в путях Господних, а в церковь ходим. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. В их внутренности покоя не будет, в покое Божьем не будут, Христос не вошел в них, и если не покаются, то жизни вечной не будет. Смотрите, братья, ну и сестры тоже, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Он говорит, ваше нечестие будет вам преткновение, но вы, если отвергнете все грехи, то вы сможете сотворить новое сердце и новый дух. А здесь говорит, а если у вас еще и лукавое сердце и неверное, то вы никуда не денетесь, вы будете обязательно отступниками от Бога живого. По причине умножения беззакония охладевает любовь. Отступят многие от веры, внимая духам обольстителям. Вот об этом описывается. Мечонок еще раз говорит. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. По-другому. Вы никуда не денетесь, вы станетесь отступниками. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Сегодня мы этого пока не касаемся. Дальше. Чтобы кто из вас не ожесточился. Почему? Обольстившись грехом. Обольщение грехом, нравится грех, происходит ожесточение. При ожесточении будет сердце лукавое, неверное, будет отступление. Путей нету, и человек постоянно будет заблуждаться. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Какую? Начатую. Павел, ты о чем? Я говорю о том, что вы, евреи, кому пишется это послание, у вас начатая жизнь была хороша. Вышли хорошо. Вы приняли Христа? Правильно. Как приняли Христа, так и ходите в нем. Но дальше ставится вопрос. Если, говорит, в вашей жизни пошло нарушение, потому что в этой же главе немножко раньше написана фраза. Шестой стих. А Христос как сын в доме его. Дом же его мы. Когда? Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Упование славы, тайна, сокрытая от веков и родов, это есть Христос у вас. Упование славы. Вот эту тайну, говорит апостол Павел, Бог определил мне проповедовать. Так тайна, упование, славы, Христос у нас. Это получается начатую жизнь, твердо сохраним до конца. А если не так приняли Христа? Как не так? Недобитые вопросы. А если вопросы, которым не уделили внимания, эти вопросы прошмыгнули, и мы пошли дальше? Ну как будет, скажите, пожалуйста. Правда, Адам с Евой имеют гениальнейшую, не то что гениальную, а самую чистую, как, если правильно такое слово, можно было бы употреблять, генетику наследственности. От Бога, Бог дунул дыхание, сама чистота и святость Адам. У Евы прекрасная наследственность, она ребро взятое, не безмозглое ребро, а мозговитое. Да, правда, чтобы мы понимали. Вот, поэтому она была мудрая, да. Это чтобы было тоже понятно. Ну, а потом это уже вопросы, кто как чего. И вот они не дободствовали, не пободствовали, кто во сколько, это уже детали. И потом дальше их разгоняет. Страшные вещи. А потом дальше грехопадение понесло дальше. А потом ожесточение сердца. А потом обвинение Бога. И понесло, и понесло, и понесло. Поэтому сегодня, рассматривая вопрос темы о путях, есть нам о чем глубоко задуматься. Сейчас у нас уже время подошло к молитве. Мы будем склонять колени, будем молиться Господу нашему слава. Боже, помоги нам очищаться, освящаться и идти таким путем, как желаешь Ты. Молимся. Аминь.